Татьяна Бердникова. Мертвая петля или окрест Каре. Прошел уже год со дня его смерти. Мужчина, сидящий за большим столом в немаленьком кабинете, тихо вздохнул и, печально улыбнувшись, поправил цветок в маленькой вазочке перед фотографией улыбающегося молодого человека. Его брат. Его маленький глупый братишка. Единственный родственник, что у него был. А теперь нет и его. Он моргнул и, не желая, чтобы случайно зашедший секретарь увидел его состояние, повернулся вместе с креслом так, чтобы загораживаться его спинкой от входа. Уже год. Целый год. Ровно год. Ах, зачем? Зачем ты сел тогда на мотоцикл, глупец? Зачем отправился в этот путь? Ведь он говорил ему, говорил не единожды об опасности таких гонок. Он умолял его быть осторожнее на дорогах. Мужчина стиснул подлокотник кресла рукой, закрывая глаза. Беспечность юности. Ему всегда казалось, что он бессмертен. Он любил скорость, любил носиться по дорогам, как стрела, и совершенно не слушал советов старшего брата. И вот теперь его нет. А брат его до сих пор не знает, что теперь делать со своей жизнью и как ее продолжать. Открыл в его память мототрек. Проводит строгий отбор ребят, жаждущих поучаствовать в гонках. Выбирает тех, кто соответствует по возрасту погибшему брату, как будто мстит другим за его смерть. Он понимал, что поступает неправильно, что пустоту в его душе не заполнить чужими смертями или травмами, но ничего поделать с собой не мог. Боль, казалось, возрастала с каждым днем. Мужчина опустил взгляд на правую руку и, слабо улыбнувшись, осторожно погладил кончиками левой, опоясывающей ее деревянный браслет, последний подарок любимого брата. Единственная память о нем. Господи, ведь от него не осталось даже тела. Мотоцикл вспыхнул, столкнувшись с грузовиком, и мотоциклист... Мужчина закусил губу, давя поднимающуюся из глубины души горечь, не позволяя себе слез. Сегодня. Сегодня ровно год со дня его смерти. Надо съездить на могилу, туда, где установлен крест с фотографией на обочине дороги. Он резко поднялся на ноги и, проведя ладонью по лицу, заставил себя успокоиться, принимая обычный холодный и равнодушный вид. Показывать свою слабость кому бы то ни было он не хотел. Сегодня был замечательный день, идеально подходящий для обкатки нового мотоцикла. Молодой человек в кожаной куртке, в шлеме и кожаных перчатках, уверенно сидя в седле нового транспорта, мчался по загородной дороге, то и дело опасно, наклоняясь то на один, то на другой бок. Он любил рисковать. Любил скорость. Любил связанную с ней опасность, любил свист ветра вокруг и ощущение единения с мотоциклом, когда несешься, разрезая воздух своим телом, сквозь проблемы и невзгоды летишь, сквозь жизнь. Он гонял, убегая от смерти, он чувствовал опасность на каждом повороте и смеялся над ней. Даже после того случая. Нет, он так толком и не смог вспомнить, что произошло в тот момент. Первым и последним его воспоминанием было дерево, о которое он изрядно приложился затылком, но в больнице ему рассказали, что он попал в аварию. Причем, судя по всему, в аварию на мотоцикле. Как раз неподалеку от того места, где его нашли, мотоциклист влетел со всего маха в грузовик. Мотоцикл, говорили, вспыхнул пламенем. Мотоциклист погиб. А его отбросило в момент удара в сторону. Иногда, вспоминая этот рассказ, он искренне изумлялся, недоумевая, почему же, если был только пассажиром, его самого так тянет ехать на мотоцикле. Поначалу он честно опасался двухколесного транспорта, честно старался держаться подальше от железных коней, но потом плюнул. Свою первую поездку после той странной аварии он запомнил как нечто удивительно прекрасное. Лучшее в его жизни. Из которой проклятое дерево вычеркнуло прожитые годы. Он помнил лишь последний год. Все, что происходило после. До исчезло безвозвратно. Врачи говорили, что память вернется однажды, возможно, внезапно, вероятно, после сильного потрясения. Но время шло, а потрясение все не предвиделось, как, впрочем, и возвращение памяти. Он смирился и начал жизнь заново, с чистого листа. Устроился на работу, у него оказались неплохие способности к программированию, очевидно, сохранившиеся почти на уровне инстинктов, поэтому работа ему досталась хорошая. Приобрел квартиру, мотоцикл, сначала один, а теперь вот другой. И сегодня, в этот чудесный солнечный день, в свой выходной он с наслаждением несся по одному из загородных шоссе, испытывая ни с чем не сравнимое удовольствие от скорости. Мотоцикл слушался, как покорная собака, подчинялся любому, даже самому незначительному движению руки хозяина, и на губах его то и дело возникала довольная улыбка. Воистину, покупку он совершил отличную. Воистину, сегодня был великолепный день. Легкая вибрация в наглухо застегнутом кармане куртки отвлекла его от блаженства, заставляя недовольно морщись, резко вильнуть вправо и тормознуть у обочины, досадливо сдергивая с головы шлем. За последний год он, благодаря своим увлечениям мототранспортом, успел обзавестись некоторым количеством друзей, которые нередко звонили в самое неподходящее время. Выудив из кармана мобильный и бросив взгляд на его экран, парень вздохнул. Ну да, конечно, как он, в общем-то, и предполагал. «Чего тебе?» Друг был хорошим, и позволить себе грубоватое приветствие по отношению к нему он мог. «Здорово!» Голос приятеля прозвучал как-то странно настороженно, и молодой человек удивленно вскинул брови. «Кай, с тобой все нормально?» Изумление возросло многократно, на несколько секунд порождая даже ступор. «Отлично все!» Он растерянно посмотрел на свое отражение в стекле удерживаемого в руке шлема. «Коня нового обкатываю, за городом гоняю, а что?» «Да так». Друг замялся, по-видимому, не зная, как объяснить свой неожиданный вопрос. «Я тут... Слушай, ты далеко за городом?» Кай огляделся, прикидывая, как далеко успел уехать, и, наконец, легко пожал плечами. «Да нет, пара километров. Ну, может, 5. Хочешь компанию составить?» «Хочу». Голос собеседника вновь прозвучал довольно странно, с непонятным вызовом в нем. «Сможешь через полчаса быть у заправки, где в воскресенье пиво пили?» Мотоциклист ухмыльнулся. Полчаса давали ему одновременно вызов и фору, и он не преминул воспользоваться обоими. «Буду через 20 минут», — весело отозвался он. «Надеюсь, при встрече объяснишься?» «Не сомневайся», — мрачно пообещал друг и отключился. Кай пожал плечами и, сунув мобильный в карман, скрупулезно застегнув его, вновь натянул шлем. Что такого могло прийти в голову приятелю, он не представлял, но уже успел усмотреть в предложении встречи отличную возможность похвастаться новым транспортом, поэтому и не стал отнекиваться. Он вообще был довольно легок на подъем, а если уж учесть, что сейчас выехал просто покататься, то легкость эта становилась и вполне объяснимой, какая в конечном итоге разница, куда ехать. Главное, чтобы дорога под колесами была, а остальное приложится. На заправке он оказался через 22 минуты. Замешкался, обгоняя какого-то придурка на джипе, шарахнувшегося от его мотоцикла, как от прокаженного. И, покидая седло железного коня, был несколько недоволен результатом. Приятель уже ждал его. Сам он не сказал, через сколько подъедет, но, по-видимому, по какой-то невнятной причине очень спешил. «Ого, какой монстр!» Завидев подъехавшего Кая, друг восхищенно присвистнул, поспешно приближаясь и рассматривая его приобретение. «Классная игрушка, а в дороге как?» «Выше всяких похвал!» Мотоциклист, надувшись от гордости, приподнял подбородок. «Слушается! Насчет раз! Работает, как часики!» Он потрепал мотоцикл по рулю и устремил вопросительный взгляд на собеседника. «Так что у тебя там за ужасы в голове завелись? Чего ты меня сдернул?» Приятель помрачнел, как-то сразу забывая о восхищении мотоциклом, и, тяжело вздохнув, махнул рукой. «Тебе надо самому это увидеть». В голосе его зазвучали какие-то очень странные, не то недовольные, не то скорбные нотки, и Кай снова удивленно вскинул брови. Что такого ему мог показать друг, он не понимал. И тем более не представлял, почему это должно было вызвать такую реакцию в нем самом.